Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 52, Кришна Ранчор, Раначор. Мы узнаем, что это за имя новое, получил это имя, Раначор, вследствие определенной лилы. Проявилась определенная лила, и так имя тоже проявилось вечное. А после того, как Мучукунда, прославленный потомок династии Кшваку, удостоился милости Господа Кришны, он почтительно обошел вокруг Господа и вышел из пещеры. Каково же было его удивление, когда он увидел, что представители человеческого рода уменьшились до размеров пигмеев. Деревья тоже стали значительно ниже, и Мучукунда понял, что наступила Кали-юга. Тут сравнится с пигмеями, есть такие малоросткие люди. В племенах такие живут маленького-маленького роста, не бывают высокими. А бывают гиганты. То есть мы встречали таких людей, чрезмерно высоких в нашем понимании. Даже как аномалия иногда это выглядит. Я помню, в цирке мы наблюдали лилипутов, совсем маленьких, как дети, они взрослые люди. Ну вот здесь сравнивается с пигмеями. Малоростки. Значит, Мучукунда жил в другую эпоху, где люди были другого размера. Немножко отличалась физиология людей, их способности. Деревья тоже были больше. Насколько больше, наверное, нам трудно поверить сегодня в это будет. Насколько люди были тоже больше, наверное, будет трудно биологам поверить в такие вещи. Тут говорится, деревья стали значительно ниже. Так, значительно. Насколько не говорится. Поэтому, не оглядываясь по сторонам, он направился на север. Через некоторое время Мучукунда достиг горы Гандхамадана, где росло много сандаловых и других цветущих деревьев, аромат которых наполнил радостью сердце. Наполнял радостью сердце любого путника. Здесь, на склонах горы Гандхамадана, он решил остаться, чтобы до конца жизни заниматься подвижничеством. Место это, по-видимому, расположено на самом севере Гималаев, где находится обитель Нараяны. Оно сохранилось до сих пор и называется Бадрикашрам. Бадрикашрам Мучукунда поклонялся Господу Кришне, терпеливо перенося все страдания и удовольствия, равно как и прочие противоположности материальной жизни. Кришна же возвратился в Матхуру. У стен города он сразился с воинами Калаяваны и перебил их всех до одного. После этого он велел собрать с мертвых тел все украшения, положить на запряженные валами повозки и отвезти в Двараку. То есть жители уже Матхуры переместились в Двараку, это был его столичный город. Все богатства теперь стекались туда. Это уже и так было очень богатое место, описывалось. Невообразимо богатое. Но, тем не менее, вот границ нет. У Кришны границ в этом смысле нет богатства. Все наши богатства ограничены, у Кришны безграничное богатство. Итак, поскольку люди стали ниже, деревья ниже, это такой фактор значительный. Почему? Потому что приходится в Кали-югу больше работать. Если в другую эпоху вы посадили одно дерево, оно вас обеспечивает, одного дерева достаточно, чтобы обеспечить, ну, не знаю, там, целый народ. Описывалось, что в Сатьюг были такие деревья. И где-то я слышал, не знаю, сколько это авторитетно, но в Индии люди об этом говорят, что есть какие-то исторические хроники, что на Земле доминировали всего 4 дерева по разным сторонам света. Но эти деревья исполняли желания, мистические существа были. То есть давали, ну, разные вещи, невообразимые вещи они производили, деревья. И эти же деревья стали причиной раздора позже за обладание ими, за власть. То есть дерево давало очень, ну, много чего ценного. И тот, кто обладал этим деревом, конечно же, он обладал властью. Сначала браманы на это претендовали, потом кшатрии, в конце концов деревья утратили силу в итоге. Вот. Я не опираюсь сейчас ни на какие шастры, только на слухи, которые в Индии почерпнул. Возможно, есть и в шастрах, это просто также нам известно до некоторой степени, что в основном все веды были рассеяны по свету, и, ну, большинство утрачены. Мы сейчас не обладаем всем, всей полнотой ведической информации. Нам важно что? Важно знать вывод вед, вот, через который можем уже, ну, понимать многие-многие вещи. Например, когда в Пуранах описывается Бхагавата Пуране творение Вселенной, то эти вещи нам непонятны. Даже из комментариев Шрилы Прабхупады остаются многие вещи непонятны. И когда ученики спросили Прабхупады, ну, тут непонятно. Даже ваши комментарии мы не понимаем все равно, вот как это все сотворено было, как из звука появляется, там, скажем, материя, как из ума появляется эфир, мы не понимаем, как из эфира воздух, вот эти вещи неясны, даже через ваши комментарии. И тогда Прабхупада ответил, ты должен понять это сам. Вы должны сами, самостоятельно теперь понимать многие вещи, учиться понимать в процессе. То есть здесь уже также зависит от того, кто воспринимает, от его разума. Шастры дают все необходимое, но также нам нужна еще помощь. Поэтому много было дополнений, разъяснений, конечно же, было исследований шастрических, потому что все начинается с исследования. Вот мы получили информацию, скажем, о творении. Непонятно, нужно исследовать. Все начинается с исследования. Так же, как ученые видят, непонятно. Почему? Начинается исследование. Также Прабхупада предлагал исследовать вот Священное Писание, исследовать душу, исследовать человека, смысл жизни, вот тоже, исследовать тоже, учиться, познавать эти вещи. Вот, поэтому не удивляйтесь, что Мучикунда по этим признакам понял, что Кали-юга, значит, будет чрезмерные усилия для пропитания. Человек многие вещи не будет видеть и понимать, даже перед глазами, которые находятся у него, не будет понимать, в каком мире живет. Вот, поэтому он вообще отказался от общения с людьми в Кали-югу. Ушел под Арикашрам, ушел в другой обитель совсем, там, где есть, ну, достойное общение. Это естественно, понятно. Поэтому где мы найдем сейчас просветленную личность? Где? В Белом доме или в Кремле? Или на симпозиуме великих ученых, лауреатов Нобелевской премии? Или где еще? Может быть, среди писателей, мыслителей, мудрецов, известных нам из греческой, античной культуры. Где искать сейчас таких личностей, как Мучикунда? Нет, не найдем. Они превосходят все и вся. Они не будут общаться на этом уровне. Они не пойдут с нами в ночные клубы, не будут жить в этих квартирах, в этих городах. Это их не привлекает. Они пойдут в Бадарикашрам. Но с другой стороны, если мы хотим исследовать Бадарикашрам, нам нужно стать подобным Мучикунде. Туда входа нет обычному человеку. Это вне его опыта. Так что ситуация становится сложной. Эти мудрецы к нам не приходят, и мы тоже не можем к ним подойти. Все, круг замкнулся. Что же делать? Вот. Поэтому все-таки пророки являются. Вот мы же читаем книгу, видите, откуда этот источник. От Шрилы Прабхупады, от ученической преемственности, от духовного учителя, от великого Вайшнава, который не живет с нами в этом мире, не будет, не пойдет с нами ни по ночной клуб, ни на симпозиум, там каких-то ученых, там не будет заниматься бизнесом вместе с нами. А будет распространять знания духовные. И скажет, что вот был такой Мучукунда. Ну, сравните себя с ним. Вот. Были деревья повыше немножко, чем сегодняшние. Сколько у нас деревьев тут растет? Это бы все заменило, знаете, даже да не все. Это вот все эти сады бы заменило бы несколько деревьев в другую эпоху. Всего несколько. Не нужно много там трудиться. Тем временем Джарасандха вновь напал на Матхуру. То есть Калаяваной была покончена, все ценности забрали в Двараку, увезли. Теперь пришел другой спонсор. Так, можно сказать, и Кришна играет с ними. Играет, но эта игра, она божественна, должна очистить демонические силы. Кто это сделает? Кроме Верховного Господа, кто не привязан ни к чему этому. Нам жалко, но такие вещи очень сложно для человека совершить. Уничтожить все демонические силы. А может быть, среди демонов есть друзья? Знаете об этом? В одной ятре, когда одна группа преданных отошла от ИСККОН, те, кто остались в ИСККОНе, не могли расстаться с ними некоторые из-за дружбы и ушли вместе с ними. Просто из-за дружбы. Даже Прабхупаду забыли и все остальное. Потому что подружились с этим. Это сложно человеку. Даже сохранить религию сложно, потому что есть еще дружба, есть вот эта вот материальная привязанность, есть семьи, что очень сложно человеку преодолеть. На самом деле. И только вот сам Господь решает эти судьбы, как время неумолимое, например. Время все равно разрушает все наши привязанности, тут ничего не поделаешь. Иногда происходят события какие-то, катаклизмы, войны. Вот. Это все свыше устраивается, мы не хотим этого всего. Мы хотим жить вот так, обусловленными. Мы привязаны. Итак, на этот раз с еще более многочисленным войском, которое насчитывало 23 акшаухини. Видите, сколько было воинов в Джарасандхе? Несметное количество. Сколько было военных сил. Зачем столько военных сил, спрашивается? Да, ради гордости. То есть не было необходимости в этом. Поэтому Кришна решил все это уничтожать. Господь Шри Кришна хотел спасти Матхуру от 18-го нападения царя Джарасандхи, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, а также выполнить другие важные цели, дела. Господь Кришна оставил поле битвы, не вступая в сражение. То есть сражения не было, оружие не применялось, Матхура уцелела. Господь, разумеется, не испытывал страха, но сделал вид, будто он простой смертный, напуганный громадным и хорошо вооруженным войском Джарасандхи. Совершенно безоружный Кришна покинул поле битвы. Хотя его стопы нежны, как лепестки лотоса, он прошел пешком очень большое расстояние. На этот раз Джарасандха подумал, что Кришна и Баларама устрашились его могучего войска и обратились в бегство. И начал преследовать их со всеми своими колесницами, лошадьми и пешими воинами. Он полагал, что Кришна и Баларама – обычные люди, и пытался оценить поступки Господа. Одно из имен Кришны – Раначор, означает «покинувший поле боя». В Индии, особенно в Гуджарате, есть много храмов Кришны, известных как храмы Раначора, Раначораджи. Обычно цари, бегущие от сражения, называют царя трусом, но Кришна, который в одной из своих лил оставил поле боя, преданные Кришне поклоняются. Демон всегда старается оценить мощь и богатство Кришны, тогда как преданный даже не пытается это сделать. поклоняется Господу, целиком доверив себя Ему. Если мы будем следовать за чистыми преданными, то сможем понять, что Кришна Раначараджи оставил поле боя не из страха. У него была на то особая причина. Итак, Джарасандха после этого момента будет считать Кришну трусом. Преданный видит картину по-другому, совершенно иначе. Кришна, ему не присущ страх, его боится сам страх, говорится. Это был его план. Особая причина. Как мы узнаем далее, он сделал это потому, что должен был получить тайное письмо Рукмини, своей будущей первой жены. Покинув поле битвы, Кришна явил одно из своих шести совершенств. Кришна самый могущественный, самый богатый, самый знаменитый, самый мудрый и самый прекрасный. Точно так же никто не может превзойти Кришну в отрешенности. В Шримад-Бхагаватам ясно сказано, что Господь оставил поле битвы, хотя располагал огромным войском. И даже один без своих воинов он легко мог разгромить армию Джарасандхи, как делал это уже 17 раз. Поэтому уход Господа Кришны с поля сражения есть проявление высочайшего совершенства отрешенности. Да, уйти с поля битвы, значит, репутация пострадает, что там еще. Вот, богатства не будут завоеваны, не знаю, там что еще, какие еще есть причины привязанности. У Кришны не имеет никаких привязанностей. Его в это время увлекла совершенно другая, более важная мысль. Жениться на Рукмини. Посмотрел на ту армию Джарасандхи, подумал, более важное дело сегодня мне есть. Некогда заниматься всем этим. Вот что произошло. Подумал о Рукмини. И ушел, чтобы не тратить время на Джарасандху. Ну и при этом, конечно, в этом тоже были другие смыслы для Джарасандхи, для будущего. Мы об этом узнаем. Джарасандха будет убит все-таки, но уже по-другому. Пройдя очень большое расстояние, братья сделали вид, будто устали. Чтобы отдохнуть, они забрались на многокилометровую гору. Ну как вы это понимаете? Устали, чтобы отдохнуть, забрались на многокилометровую гору. Это они устали называется, так? Они устали, поэтому забрались отдохнуть там. Какая-то интересная усталость. Надо понять, что это за усталость такая. Но есть усталость ума, допустим. У меня есть физическая усталость. Усталость есть, ну, чувств. Разные виды усталости есть. Говорят, устал от жизни просто. От жизни, от монотонности жизни, там, или от борьбы, или от бессмыслицы бытия. То есть разные формы усталости. Но обычно усталость понимаем как вот утомленность физическая. Прабхупада говорил об этом. Можем устать, скажем, физически, но утомленности не бывает у преданных. Преданный никогда не устает заниматься преданным служением. Это дух бхакти. Так же, как воин, никогда не победим. Даже когда погибает на поле сражения, дух его не остается непобедимым. Никогда не сдается. Итак, они поднялись на гору, которая называлась Праваршана. Праваршана. Поскольку там непрестанно шли дожди, вершина горы всегда была окружена тучами. Есть Варшана, это дождь, тут Праваршана. Тучами, насылаемой Индрой. Джарасандха, конечно же, подумал, что братья укрылись на вершине горы из страха перед его могучим войском. Долгое время он пытался их отыскать, но безуспешно. Тогда он решил устроить им огненную западню. Он приказал развести костры, окружив ими вершину горы. Когда огонь стал приближаться к ним, Кришна и Баларама спрыгнули с вершины горы, высота которой была 11 йоджан, к ее подножью. Сейчас таких гор нет у нас. Это очень высокая гора, фантастически высокая. С высоты 11 Йоджан, они спрыгнули. Так, невзирая на пожар, они незамеченными ускользнули от Джарасандхи и его воинов. Джарасандха же подумал, что оба брата сгорели, и продолжать войну нет необходимости. Чувствуя себя победителем, он оставил Матхуру и вернулся в свое царство Магадху. А Кришна и Баларама тем временем достигли Двараки, города, окруженного океаном. Так они обманули Джарасандху, не желая с ним сражаться. Отдохнули на горе, спрыгнули с вершины. Для них это как развлечение было. Есть горы, с одной стороны покатые, с другой стороны отвесные. Мы видели такие горы. Легко забраться, потому что одна сторона у них пологая почти. А вот другая сторона абсолютно отвесная. Ну, удивительно, туда вот люди забираются, чтобы посмотреть сверху, с высоты на все. В Италии мы видели вот на этом большом озере, сейчас не помню его название, там есть гигантское озеро, на севере Италии, наверное, самое красивое там место. И это огромное гигантское озеро, окруженное вот этими горами. Вот, нас подняли на машине на вершину этой горы, там есть склон какой-то, серпантин небольшой. Есть водопад, который тоже можно было наблюдать. Мы поднялись на эту вершину, на площадку, и там была совершенно отвесная вертикаль, километровая. Километр, говорит, ровно. Нам было очень интересно подойти на край и посмотреть. Вот Кришна и Баларама спрыгнули с высоты там, с такой вот невероятной высоты. Но мы тоже прыгали с вами, слетать умели. Это было бы интересно, я думаю. И по возвращению в Двараку Шри Баларама женился на Ревати, дочери царя Райваты, властителя провинции Анарта. О его женитьбе рассказывается в 9-й песне Шримад Бхагаватам. А Кришна после этого женился на Рукмини, дочери царя Бишмаки, который правил провинцией Видарбха. Да, здесь Прабхупада не упоминает подробности женитьбы на Ревати, но Ревати — это дочь царя Райваты. В 9-й песне говорится о том, что она с другой эпохи, с другой юги. Так случилось, что не могли найти ей пару на земле. Царь должен был искать на других планетах. И вот они поднялись, по-моему, на Брамалоку даже. То есть не было жениха, представьте, на таких уровнях достойного. Это Ревати была такой. Вот экспансия Лакшми получается. И в конце концов сказали, сейчас, пока это вот время вы потратили, на Земле прошла уже несколько эпох, и сейчас там Баларамаджи присутствует. Вот это и будет твой муж. И так она с другой эпохи фактически вернулась и вышла замуж за Баларама. Требуйте. 9-я песня Бхагавата. А Кришна после этого женился на Рукмини и дочери царя Бишмаки, который правил провинцией Видарбха. Кришна — верховная личность Бога Васудева, а Рукмини — верховная богиня процветания Махалакшми. По свидетельству читания Чаритамриты, экспансия Кришны и Шримати Радхарани происходит одновременно. Кришна принимает различные формы, относящиеся к Вишну-таттве, а Шримати Радхарани посредством своей внутренней энергии принимает различные формы, относящиеся к Шакти-таттве, многочисленные облики богини процветания. Какую бы форму Кришна ни принял, Радхарани где-то будет рядом. Она тоже принимает какие-то формы соответствующие. Как говорится, что если он солнцем становится, она луной станет. Если он станет небом, он станет землей и так далее. То есть всегда одновременно это происходит. Согласно ведам, есть 8 видов брака. Самый лучший из них тот, при котором родители жениха и невесты договариваются о дне свадьбы. Затем с пышной процессией жених отправляется в дом невесты. И в присутствии браманов, жрецов и родственников невесту отдают жениху без выкупа. Есть и другие виды брака, такие как гандхарва или ракшаса. Способ, которым Кришна женился на Рукмини, называется ракшаса. Он похитил ее в присутствии многочисленных соперников Шишупалы, Джарасандхи, Шалвы и других. Рукмини хотели отдать в жены Шишупали, но Кришна похитил ее прямо со свадебной церемонии, подобно тому, как Гаруда похитил у полубогов сосуд с нектаром. Интересно, что Рукмини была привязана к Кришне. И ее также привлекали преданные Кришне, естественно. Но по судьбе как случилось, что ее хотели выдать замуж за Шишупалу, который ненавидел Кришну? Это еще больше усилило желание Рукмини выйти замуж за Кришну. Эта ситуация стала экстремальной даже для ее жизни. Либо она бы покончила с собой, либо вышла замуж только за Кришну. То есть Шишупала ни при каких обстоятельствах она не могла принять. Это был злейший враг Кришны того времени. Поэтому Кришна просто ее похитил по правилам ракшасов. Ракшасов, брак ракшасов, похищают невесту. Воины могут так жениться. Рукмини, единственная дочь царя Бишмаки, была необыкновенно красива. Ее называли Ручи Ранана, Ручи Ранана, что означает «с прекрасным, как распустившийся лотос лицом». Ручира означает привлекательно, очень привлекательно, Ручира. Преданные Кришны всегда стремятся услышать о трансцендентных деяниях Господа. Его деяния, будь то сражение, похищение невесты или бегство с поля боя, абсолютные и духовные по природе, поэтому, когда преданные слушают повествование о них, им движет духовный интерес. Чистый преданный не делит деяния Господа на те, о которых следует слушать, и на те, о которых слушать не стоит. Есть, однако, категория так называемых преданных, известных как Пракрита Сахаджи, которые очень любят слушать о Раса Лили Кришны с гопи, но они проявляют интересы к рассказам о его сражениях с врагами. Они не знают, что ратные подвиги Господа и его встречи с гопи одинаково трансцендентны, ибо совершаются на абсолютном уровне. Да, очень редко кто рассказывает о подвигах Кришны. Обычно говорят о гопи, Ишода, друзья Кришны, пастушки, коровы, вот эти игры во Вриндаване, внутри Вриндавана. И потом говорят, что вне Вриндавана это уже не Кришна, это уже Васудева Кришна, это уже другое, то есть вообще не нужно об этом слушать. Но здесь Прабхупада говорит, нет. Это признак Пракрита Сахаджи. Это неправильное представление. Чистые преданные смиренно и с удовольствием слушают обо всех божественных лилах Кришны, описанных Шримад-Бхагаватам, и не отвергают ни одного слова из этих повествований. Историю женитьбы Кришны на Рукмини передают так. Царь Видарбхи, Махараджа Бишмака, был очень могущественным и благочестивым правителем. У него было 5 сыновей и 1 единственная дочь. Первого сына звали Рукми, второго – Рукмарадха, третьего – Рукмабаху, четвертого – Рукмакеша и пятого – Рукмамали. Все на Рукма у них было. Она была Рукмини. Рукма означает «золото». Все они были отмечены знаком золота каким-то образом. Не знаю, подробности нужно искать в других местах. У братьев была одна сестра Рукмини, самая младшая в семье. Прекрасная и целомудренная она была, предназначена в жены Господу Кришне. Многие святые мудрецы, среди них Нарада Муни, часто бывали во дворце царя Бишмаки. Рукмини имела возможность беседовать с ними И таким образом узнала о Кришне от Нарады. Мы от Прабхупады узнали о Кришне. Рукмини от Нарады. Ну, разницы нет. Преемственность та же самая. Наша преемственность. После Брахмы идет Нарада. И так далее. До Шрилы Прабхупады. Она узнала о его шести совершенствах. И рассказы о нем вызвали у нее желание предаться его лотосным стопам и стать его супругой. Кришна тоже слышала о Рукмини. Она была средоточием всех неземных добродетелей, разумности, дивной красоты, приносящей счастье, великодушие и праведности. То есть такая красота, которая приносит счастье. Не просто привлекает, а еще приносит счастье. Но это уровень неземной. То есть, если кто-то такую красоту может наблюдать, то он все благословлен полностью. То есть, достаточно получить даршан с Рукмини, и наша жизнь будет успешной. Если просто увидеть эту красоту. Неземная красота, она не связана с вожделением никак, с земными понятиями красоты. Вот. Какие-то вещи здесь, конечно, неописуемые, мы не знаем, как это описать или представить. Но опытные преданные в сердце могут как бы воспринимать это. Принимать в сердце такие вещи. Не то, что ой, сказка, да, красивая, но сказка, потому что трудно буквально принять то, что написано. Но это нужно понимать буквально. Поэтому Кришна решил, что она достойна стать его женой. То есть Кришна был очень такой, видите, самоуверенный, похоже. Такая красивая и добродетельная, самая лучшая во всех мирах, конечно, достойна стать моей женой. Это Кришна так подумал. Это ему соответствует так, его положению. Это не ложная, а истинная гордость. Он такой есть на самом деле. Если мы так думали, понятно. Все родственники царя Бишмаки хотели, чтобы Рукмини вышла замуж за Кришну. Но ее старший брат Рукми пренебрегал мнением остальных, пренебрегая, договорился о браке с Шишупалой. То есть пренебрег всем и взял, и договорился уже. То есть, видите, он перешел все границы, и уже нельзя было ничего поделать. Договор уже состоялся. Обещал заклятым врагом Кришны. Когда на основе только дружбы с Шишупалой, все, мы же говорили об этой дружбе мирской. Когда прекрасная черноокая Рукмини узнала о том, что задумал ее брат, она очень расстроилась. Однако, будучи царской дочерью, она неплохо разбиралась в придворной дипломатии и знала, что просто горевать не имеет смысла. Надо что-то делать. Есть дипломатия, политика, она царица тоже знает, как есть какие-то ресурсы. Она поняла, что горевать не имеет смысла, начала действовать. Надо было немедленно предпринимать какие-то шаги. Подумав, она решила известить обо всем Кришну. И чтобы уберечь себя от предательства, выбрала своим посланцем достойного брахмана. Там же была политика при дворе, там Рукми все организовал, видите, заговор. Но она нашла брахмана для этой цели. Такие брахманы всегда правдолюбивы и преданы Вишну. Не теряя времени, она отправила брахмана в Двараку. Достигнув ворот Двараки, брахман уведомил стоявшего там стражника о своем прибытии, и стражник провел его во дворец, где на золотом троне восседал Кришна. Поскольку брахман был посланником Рукмини, ему выпала счастливая возможность воочию увидеть верховную личность Бога, Кришну, изначальную причину всех причин. Брахманы – духовные наставники всех сословий. Желаю научить всех, как почитать брахманов, Господь Кришна в соответствии с ведическим обычаем тотчас встал и предложил посланнику Рукмини свой трон. А если кто-то из нас здесь брахман, и вы вдруг увидите Кришну, то, может быть, вы не сможете понять, что делать, может быть, смешаются у вас мысли, может быть, поклон там, ну, как традиционно, там, пранава-мантру и что еще нужно сделать. Вот. Но вы должны знать, что Кришна начнет вам мыть стопы, если вы браман. Вот что он будет делать. Вот так вы узнаете по этому признаку. Это на самом деле авторитетно, это верховная личность Бога. Потому что он почитает браманов. Преданные Кришны, но он становится преданным своих преданных. Вот это его признак. В отличие от ложных аватар, которым кланяются, они даже не отвечают. Это ложный аватар. Встал и предложил, то есть Кришна в соответствии с ведическим обычаем тотчас встал и предложил посланнику Рукмини свой трон. Усадив его на золотой трон, Господь Шри Кришна оказал браману такие же почести, какие полубоги оказывают Кришне. Он сделал это, чтобы все поняли, что оказывать почтение его преданному еще важнее, чем оказывать почести самому Господу. От самого Господа мы много не узнаем о нем. Это исключительный случай. Даже Арджуна не все знал, он слушал Бхагавадгиту и удивлялся. Что у него была дружба, ну, в каких-то определенных расах, вкусах. А вот от других преданных можно больше узнать о Кришне. В других расах и так далее, вот таким образом. В урочное время браман совершил омовение, вкусил разных яств и возлег на ложе, засланное мягчайшим шелком. Так принял Кришна его. Когда он отдыхал, Шри Кришна молча приблизился к нему с большим почтением, положил ноги брамана себе на колени и стал их растирать. «Досточтимый браман», — сказал Кришна, — «надеюсь, что ты не испытываешь затруднений, исполняя религиозные обязанности, и ум твой всегда спокоен». Вот, что нужно спрашивать у браманов, запомните. Надеюсь, что ты не испытываешь трудностей, исполняя религиозные обязанности. Тебе ничто не мешает, у тебя все в порядке, ты с твоей саданой, садана твоя хороша, надеюсь на это. И твой ум всегда спокоен. Это очень важно, чтобы у брамана была садана и спокойный ум. Две вещи всего. Если у кого-то есть проблемы в жизни, вы должны сразу спросить, как твоя садана? В порядке? Значит, все хорошо будет. Все эти трудности ты преодолеешь. Как садана? Продолжается? Значит, все хорошо. Представители различных сословий выполняют разную работу и спрашивают человека о том, хорошо ли ему живется, необходимо учитывать его занятия. Поэтому, интересуясь состоянием дел брамана, вопросы следует задавать так, чтобы они соответствовали его образу жизни, иначе они будут неуместны. Спокойный ум необходим для того, чтобы проявлять такие качества, как правдивость, чистота, уравновешенность, самообладание и терпение. Благодаря этим качествам можно обрести знания, умение применять его в жизни и непоколебимую веру в абсолютную истину. Брама знал, что Кришна – верховная личность Бога, и все же принял услуги Господа, чтобы не нарушать ведические обычаи. Господь Шри Кришна играл роль человека. Поскольку он принадлежал к сословию кшатриев и был молод, его долгом было оказать почтение достойному браману. «О лучший из браманов», — продолжал Господь Кришна, — «будь всегда всем доволен, ибо если браман черпает удовлетворение в себе, он никогда не отклоняется от выполнения предписанных ему обязанностей. А добросовестно выполняя предписанные обязанности, любой человек, и особенно браман, может осуществить все свои желания. Даже если человек богат и могущественен, как царь небес Индра, но при этом остается неудовлетворенным, он будет переселяться с одной планеты на другую и нигде не узнает счастья. Тот же, чей ум удовлетворен, будет счастлив в любом месте, даже если лишится всего, что у него есть. Ну, вот этому удовлетворению и учит ведическая культура. Это прежде всего. То есть необходимо человеку научиться быть удовлетворенным тем, что у него есть, тем местом, где он живет, теми обстоятельствами, в которых он находится, тем богатством, что располагает, тем здоровьем, которое имеет. Научиться быть удовлетворенным. Это вот как раз вот цель культуры. И возглавляют эту культуру брахманы, они должны быть уже такими. То есть небольшая часть населения, здесь имеется в виду, должна уже быть таким. Не просто мы об этом говорим людям, напоминаем, но таких людей нет. Все беспокойны, все неудовлетворены, все склонны к конфликтам, ссорятся. Нет, чтобы поддерживать такую культуру, необходим также пример. То есть пример — это брахманы. Защищая брахманов, Кришна защищает практически всю ведическую культуру, всю цивилизацию. Потому что неудовлетворенные люди не могут жить в мире. Не будет цивилизации. Будут раздоры. Как в современном мире у нас столько раздоров на всех поприщах. Причины, без причины, неважно. Само по себе состояние удовлетворенности уже означает, что мы проблема для себя хотя бы, для других. И эта неудовлетворенность начинает во всем проявляться, даже в таких вещах, которые не имеют никакого смысла, как национальная вражда, допустим. Это уровень животного сознания вообще. Это уровень кошек и собак называется. Кошка выглядит по-другому, и запах у нее другой. Поэтому собака, она раздражается, когда видит ее. А кошка на собаку смотрит с раздражением. Хотя кошка не является пищей собак, и наоборот. Они общаются все равно на платформе раздражения, неудовлетворенности. Просто не нравится и все. Это животное сознание. Современному человеку очень трудно понять, что вообще-то мы одно общество представляем. Иногда говорят так, земляне. Не то, что там земляк, да, вот, национальность. А все мы земляне. И вдруг раз, и человек начинает, останавливается. Начинает думать, о, все земляне. Это совсем другая политика. Это другая экономика. Это другие семейные традиции. Это все другое. Если все мы одно общество, значит, это что-то должно быть все другое. Все не так. Не так мы живем. Прабхупада очень хотел, чтобы мы объединили все в одно общество искон. Своей проповедью, распространением духовных знаний, вот, созданием брахманов именно, которые удовлетворены, распространяют это удовлетворение, могут применять везде, во всех странах, местах, на севере, на юге, на западе, на востоке, могут применять эти вещи, знания. Но западные люди говорят, что неприменима восточная культура на западе, а западная вот проникает на восток как-то, а вот восточная на запад не проникает, неприменима. Но это означает, что Запад просто более деградирован. Не более развит, а более деградирован. И когда мы говорим о землянах, тут уже легко сделать следующий шаг. Ведь это не только означает люди земляне. Земляне все живые существа. Но когда мы говорим о нации, мы имеем в виду только человека. Ни о чем другом не думаем. Все остальное для нас ресурс для выживания. Потрясающая философия вообще, потрясающая. Самая низкая философия сейчас у нас в обществе земном. Из-за Кали-юги, из-за времени большого, деградации постепенной. Люди уже не помнят ничего о ведической культуре, это было для них, в их понимании, очень давно, они мало живут, память слабая. Даже историки забывают все, что меняются характер, меняются гуны, события вроде бы записаны, а смысл событий утрачивается, гуны меняются. То есть век Кали, видите, невежество, оно преобладает над всем. Поэтому как восстановить? Прабхупада говорит, нужно восстановить голову брахманов. Это люди, которые удовлетворены, умиротворены. Вот через вот эти качества они могут обретать уже знания необходимые. Даже если лишится всего, что у него есть, остается удовлетворенным. Брахман. Наставление, которое Кришна дал брахману, очень важно. Его смысл в том, что истинный брахман всегда остается невозмутимым. В нынешнюю эпоху Кали-Югу люди, именующие себя браманами, опустились до положения шудр, а то и ниже. И тем не менее хотят, чтобы их считали настоящими браманами. Однако настоящий браман верен своему долгу и никогда не станет исполнять обязанности шудр или людей более низких, чем шудры. В священных писаниях говорится, что, оказавшись в затруднительных обстоятельствах, браман может заниматься делом кшатрия или даже вайшьи, но ни в коем случае не делом шудры. Господь Кришна утверждает, что браман, который неукосительно следует предписаниям религии, сможет сохранять спокойствие, даже оказавшись в самом трудном положении. В заключение Господь Шри Кришна сказал: «Я почтительно склоняюсь перед браманами и вайшнавами. Поскольку браманы всегда черпают удовлетворение в себе, а вайшнавы всегда заняты деятельностью, несущей истинное благо человечеству, они лучшие друзья всех людей. Они свободны от ложного эго, и в их умах всегда царит покой». Этот покой необходимо распространять. Вот это важно понять. Ну и как распространять покой, скажите? Если общаясь с такими беспокойными людьми, с конфликтующими людьми, как сохранять самому покой? Я могу заразиться этим настроением. Это как инфекция. Люди ненавидят друг друга, обвиняют, тыкают пальцем, приглашают брамана решить конфликт, и он выслушает их ненависть друг к другу и обвинения. Как же быть? Это называется могущество брамана. В присутствии настоящего брамана люди умиротворяются. Это могущество брамана. Именно в этом оно заключается. Не в том, что он может золото производить, скажем, из воздуха, а в том, что он из хиппи делает хэппи. Прабхупада сделал так. Он на самом деле может трансформировать сознание человека. Одним своим присутствием он уже внушает что-то более возвышенное. Люди начинают чувствовать. Другая атмосфера. В этой атмосфере как-то неприлично так себя вести. Браман здесь. Это удивительно. Итак, чтобы дарить этот покой, браман должен общаться с людьми. Обязательно общаться должен. Это самое важное его, как бы, дхарма, это общение, он учитель. Если он видит какие-то недостатки в обществе, причины страдания, он же не молчит, он должен проповедовать, объяснять, разъяснять, показывать, доказывать, исследовать. Всем нужно показать, где источник страданий, а где источник счастья. Люди сбиты с толку основательно векали, основательно все. Даже, говорится, так называемые брахманы скатились на уровень шудры, их нанимают за деньги, они говорят то, что от них требуют, не то, что он должен говорить из сердца, а то, что ему заказывают. Такой брахман становится хуже собаки, говорится. Оплачиваемый. Это могут политики заказывать или кто-то еще, олигархи заказывать каких-то ученых, чтобы они доказывали какие-то вещи для выгоды экономической. Итак, этот продажный браман, все, это конец цивилизации. Он становится шудрой, говорится, наемным браманом. Как есть кшатрия, есть наемный кшатрия, это большая разница. Это огромная разница в сознании. Итак, даже если трудные времена, говорится, браман может выполнять роль кшатрия в этом случае, если в трудные времена. Ну, в конце концов, роль вайши даже может заняться торговлей. Но ни в коем случае не говорить на заказ. Только то, что соответствует истине, никаких заказов других. Никаких заказов, бескомпромиссно. В нашем обществе мировом как раз таких людей сейчас смелых и не хватает, знающих, которые могли говорить бескомпромиссные вещи, разъяснять. При этом он должен это делать не как политик, а как браман, умиротворяя слух людей, примиряя людей. не обостряя их отношения политические, а примиряя таким путем. Затем Господь Кришна спросил, как ведут себя правители кшатрии в царстве, где живет Браман, и счастливы ли их подданные. О достоинствах царя судят по настроению жителей в его государстве. Если они счастливы и довольны, значит царь честен и надлежащим образом выполняет свои обязанности. То есть царя не спрашивают, все ли у тебя хорошо. Он говорит, да у меня все хорошо, у меня дворцы, тут слуги, там куча денег, там я воюю, там зарабатываю, там отбираю налоги, у меня очень хорошо все, у меня семья. Все еще, не, как твои подданные спрашивают. Счастливы твои подданные, вот так от царя нужно справляться. А Брама нужно спросить, как твоя садана и насколько ты, твой ум спокоен. Кшатрия, когда мы спрашиваем, говорим, вот как, твои подчиненные обеспечены, все хорошо с ними. У них есть образование, у них есть все необходимое для жизни. Если он говорит, да, да, у них все великолепно, значит, хороший управляющий, настоящий. Кришна добавил, что царь, чьи подданные счастливы, очень дорог ему. Разумеется, Кришна знал, что Браман пришел к нему с тайным посланием. Поэтому он сказал, теперь, если можно, открой, что привело тебя сюда. Значит, Кришна спросил о браманах и о кшатриях. На двух классах поинтересовался у брамана. Оказалось, что все, в принципе, жить можно. А вайшах не спросил. А шудрах не спросил. Интересно. Вот эти два класса, они, естественно, хорошо себя чувствуют, если есть браманы и кшатри настоящие. То есть об этом уже можно не спрашивать. Поэтому вайшу не спрашивайте ни о чем. Кшатри нужно спрашивать. Радуясь тому, что он причастен к божественным лилам Господа Кришны, Браман поведал ему обо всем. Он достал адресованное Кришне письмо Рукмини и сказал, «Царёна Рукмини велела тебе передать». И цитата. Он читает это письмо, видите? Не дает Кришне в руки, да, как конфиденциальное, а читает. Почему? Потому что от вайшнавов у Кришны секретов нет. И так он их приобщает к своему обществу, к своим лилам. И Браман читает. «О, Кришна, непогрешимый и прекраснейший! Любой, кто слушает о твоих божественном облике и лилах, тотчас вбирает слухом твое имя, славу и добродетели». Это личное письмо стало достоянием всех вайшнавов. Все вайшнавы, они интересуются. Нет, Кришна, тут секретов нет. Дай твое письмо посмотри, что тебе Рукмини пишет. Все знают об этом. Все должны знать. А от вайшнавов секретов нет. Все мирские страдания такого человека прекращаются, и он запечатлевает в своем сердце твой образ. Исполненный трансцендентной любви к тебе, он всегда видит тебя в своем сердце. Благодаря этому осуществляются все его желания. Я тоже много слышала о твоих божественных качествах. Не боясь показаться нескромной, признаюсь, ты пленил меня и завоевал мое сердце. Ты можешь усомниться в моем целомудрии, ведь незамужние девушки, как я, не перестала так смело обращаться к тебе. Но, мой дорогой Мукунда, ты настоящий лев среди людей, величайший из всех. Любая девушка, еще не покинувшая отчий дом, и даже самая целомудренная из женщин, пожелала бы выйти за тебя замуж, привлеченная твоими несравненными добродетелями, твоими познаниями, могуществом и высочайшим положением. Я знаю, что ты супруг богини процветания, и что ты очень добр к своим преданным, поэтому я решила стать твоей вечной служанкой. Мой возлюбленный Господь, я приношу к твоим лотосным стопам свое сердце и жизнь. Я избрала тебя, о Господь, с моим супругом, и прошу тебя считать меня своей женой. О, Тасаоки, на свете нет никого могущественнее тебя. Отныне я принадлежу тебе. Будет просто нелепо, если лакомую еду предназначенную для льва, утащит шакал. Поэтому прошу тебя, тотчас явись за мной, прежде чем меня увезет Шишупала или какой-нибудь другой царевич вроде него». Она называет его шакалом здесь, Шишупалу. «Очень могущественный царь, друг Рукми. О Господь, в своей предыдущей жизни я, наверное, трудилась на благо людей, копая колодцы, сажая деревья, либо совершала различные обряды, жертвоприношения, служила своему духовному учителю, браманам, вайшнавам. Этими праведными делами я, возможно, угодила Верховной Личности Бога на Раяне. И если так оно и есть, прошу тебя, о Господь Кришна, брат Господа Баларамы, явись сюда и завладей моей рукой, чтобы ко мне не посмели прикоснуться Шишупала и ему подобные». Это письмо Рукмини. Но видите, в соответствии с шастрами все. Но тут получается вещь необъяснимая. Как же так? В соответствии с шастрами возникает желание выйти замуж за Кришну. Если он Верховный Господь, Вездесущий, все ему поклоняются, все миры. Как могло такое прийти в голову? Это говорит о величии Рукмини. Это говорит о ее полном трансцендентном положении. Полностью духовном положении. Это любовь супружеская к Кришне. Абсолютно духовная раса. Чистая. Только с этой точки зрения можно понять это письмо. С другой точки зрения, может быть, что она себе возомнила? Кто она? А кто на самом деле Рукмини? Это необычное живое существо. Поэтому как она могла выйти замуж за Шишупалу? Как она вообще попала в такую ситуацию, интересно? Но это лила. Кришна ее украдет. Сам лично. Сам лично приедет и украдет. По правилам Ракшаса, да? Свадьба Ракшаса называется. Это будет очень интересная история, сцена, как Кришна украдет Рукмини. Мы ее дочитаем в следующий раз. Здесь остановимся. У нас есть какие-то вопросы сегодня? Барака?
Да.
Да, дорога была.
Дорога была?
Туда дорога идет.
Это как на лампу такая, типа, дорога была, да?
Там прям как мост такой.
Мост?
Насколько помню, да. Дорога была туда. Туда пешком можно было пройти. Но только по одной дороге.
Потому что не говорится, что они на кораблях поплыли в Двараку, ничего вообще, да, это слово не говорится. Все ехали. То есть не плыли они.
Одна дорога, да.
Дорога была, все.
Может быть, и были корабли. Может быть, что-то было такое. Я так думаю, что должны были быть и корабли, конечно. Но дорога тоже была. Итак, вопросы есть?
Если преданный выходит из-за дружбы, то получается, не тем привыклись, значит, это были сентименты, или это не другое объяснение?
Ну да, еще преданный не привязался к Кришне, видите. Так случается нередко, когда уходит духовный учитель. Они привязаны к личности гуру, но к Кришне не развили еще привязанность достаточную. Тоже может уйти следом такой человек. То есть должна быть правильная привязанность к духовному учителю. Духовная привязанность. То есть привязаться к гуру — это также косвенно, значит, привязаться к Кришне. Если это не связано, то это называется чрезмерная привязанность к гуру, материальная привязанность к гуру. Когда мы все ожидаем непосредственно от гуру, не от Кришны, а от гуру все ожидаем. Но вот дар любви к Богу не от гуру зайдет, раса, а от Кришны. Это дар Кришны Прабхупады. Это не дар гуру, говорит. Это от Кришны дар ты получишь непосредственно. А гуру тебя свяжет с Кришной именно. Вот в этом смысле он привязан к гуру. Потому что он дает Кришну, то есть связь через Кришну. Тогда мы даже в случае каких-то трудностей не покидаем сознание Кришны. Потому что получили связь с Кришной достаточно. Ну и, конечно, получили связь с Кришной все, какую-то получили, но недостаточную так, чтобы оставаться, скажем, вот, в преемственности строгой. Вера в Кришну осталась, конечно, у всех, кто даже покинул ИСКОН, и они могут заниматься служением где-то по-другому немножко, помня Кришну. Но уже не в такой традиции преемственности строгой.
Почему не происходит наоборот, когда человек уходит из-за дружбы, а не наоборот, из-за дружбы они принимают сознание Кришны?
Из-за дружбы? Так тоже бывает? Я спросил одну старую преданную, почему она, что ее привлекло в сознание Кришны, потому что в те глухие годы советские, ну, тем более она не религиозного склада, но я спросил, она говорит, ну, меня, говорит, конечно, привлекло, что Бог — личность, реальное существо, не просто религиозный образ какой-то, а реальное существо. Вот, и, говорит, второе — это на самом деле личность гуру, личность привлекла меня, духовный учитель. Так тоже бывает. Вот разные истории интересные, человеческие истории, как приходит сознание Кришны. Бывает так, что кто-то влюбляется в проповедника, ну, чисто вот по природе, женской природе. Влюбленность чувствует проповеднику, и так приходит сознание Кришны. Так тоже случается. Бывает так, что кто-то влюбился, пришло в сознание Кришны, а тот, в кого влюбился, потом ушел из сознания Кришны, а этот остался. Я знаю много разных таких историй личных. Они до сих пор продолжаются, их полным-полно, таких историй. Меня привлек один преданный. Именно он стал моим другом, хотя он был инициированный, но вот он стал таким близким для меня человеком. Я с ним мог на равных общаться, даже не имея инициации. Вот он таким был человеком, очень интересным, как бы, ну как сказать, тонким. Но я его все равно уважал как старшего вайшнава, как преданного для себя. Меня привлекли его качества, чисто его личность, я понял, что здесь что-то необычное в сознании Кришны. Таких людей я не встречал. Потом он ушел из сознания Кришны, я остался. Но он успел дать мне Кришну, дать там, духовного учителя, даже потом гуру ушел, но я все равно остался, потому что Прабхупада был здесь. Это вот с моей историей связаны такие события. Но такие мои друзья, которых я считаю друзьями, они все остались. Конечно, мне было бы гораздо труднее, если бы друзья бы ушли в сознание Кришны, было бы труднее. Дружба тоже важна для нас.
Как трансформировать сентиментальность в более высокий уровень?
На более высокий уровень? А как вы собираетесь это делать, я не знаю. Как вы можете добавить к себе росту хотя бы на локоть? Легче на один локоть добавить себе росту, чем... Здесь нужна милость. То есть вы уже желаете, судя по вопросу, да, обрести любовь настоящую к Кришне. Вот это желание и есть основа, искреннее желание. Если оно будет сохраняться искренним, следите за этим. Потому что бывает временами, порывами, неустойчивое, да, желание. Иногда под впечатлением я хочу обрести любовь к Богу, под влиянием чувств забываю об этом. Следите, чтобы ваше желание искренне поддерживалось стабильным. Это зависит от садханы наших усилий, практики сознания Кришны. И это стабильное искреннее желание, оно очень быстро даст результат.
Возможно ли дружба с преданными с другой сампрадай? И почему Прабхупада остерегал от этого общения?
Смотря для кого? Для какого уровня преданных? Если вы начинающий преданный, скорее всего, у вас смешение произойдет, расабхаса произойдет. Скорее всего. Если будете близко дружить, скажем, с другими сампрадаями, там нет духа Шрилы Прабхупады, вот в чем дело. Для них Шрила Прабхупада — это очередной, обычный ачарья. Ну, может, великий, но... Вот, а они не всегда осознают положение Прабхупады. И даже те, кто осознают положение Прабхупады больше, все же они не имеют этого духа. Он только в Исконе почему-то вот проявляется, вот этот дух, именно Прабхупады, в полную силу. Как движение, организация также, GBC, управление, храмы. Это связано также с организованностью деятельности проповеди по всему миру. Только в Исконе такая организация, это и есть дух Прабхупады. В других местах мы слышали уже, там несколько другой ракурс духовный. Там можно услышать, что это все материально, вот, а только баджан духовен, только святое имя, вообще не нужно ничего строить там или распространять, варнашрама дхарму не нужно, это все материально, не духовно. Это чисто внешние вещи. Можно услышать такие суждения. Но это не соответствует Бхагавадгите, конечно же. Это какое-то уже другое настроение. Об этом не говорил также Бхатистан Сарасвати. Наоборот, все призывали распространять, строить варнашрама дхарму и распространять по всему миру, проповедовать. Но такие суждения можно слышать в других матхах, и вот это может повлиять на начинающего преданного.
Это мангала, да? Как не потерять себя в разнообразной деятельности, отношениях и выполнить миссию, которая на тебя возложена?
Как не потерять себя из-за чего?
Как не потерять себя в разнообразной деятельности и отношениях?
И если это деятельность сознания Кришны, то наоборот, мы обретаем себя таким образом. Человек потерял себя, когда что-то себе внушил, искусственное. Например, человек пришел великим в сознание Кришны. Ну, известный человек пришел в сознание Кришны. Он и в сознании Кришны хочет держать тот же самый статус известности. По обусловленности. Так он может потерять себя духовно здесь. Что на его величие никто внимания не обращает. Вот инициацию получил, и все стало обычным. Там он великий, там он известный, смотрите, он там добился того, другого, третьего. Сюда пришел, как-то его игнорирует, это величие, как выясняется. Вначале вроде хлопали в ладоши, радовались, что пришел великий человек, а теперь опустили. И человек потерял себя, потому что внушил себе эту вещь. И ему нужны, может быть, годы, трудности, представьте, чтобы начать жизнь свою в смирении заново. Лет через 15-20 он начнет понимать, что надо смириться вообще с этим, чтобы стать просто вот слугой Кришны, слугой Вайшнава. То есть вот эта вот внушенная вещь может быть препятствием долгие годы. И гуру он будет ждать, когда вот наконец человек пойдет к этой черте, к этому кризису, чтобы он принял вот этот момент сердцем, что да, нужно просто... Просто удовлетвориться тем, что ты имеешь, каким-то ты есть. И проповедовать, как ты умеешь. Не как великий человек, а как ты умеешь это делать. Вот что ценно в духовной жизни. Величие, ценности не имеют духовной жизни. Имеет значение только служение искренне. А масштабы не имеют никакого значения. И тут иногда уходит немало времени для таких людей, чтобы начать, на самом деле, ну, по-настоящему свою духовную жизнь найти себя. Потому что они долгое время ищут, как еще прославиться, как все-таки доказать, что я значительный человек, что в мире я был значительным человеком. Как же здесь мне это доказать? Не нужно здесь этого доказывать. Здесь сознание Кришны. Поэтому можете в миру оставаться великим человеком, можете продолжать свою деятельность, чем вы занимались, на том уровне известности. Но в среде вайшнавов вы должны быть очень простым. И делать все, как все. Тем же методом развиваться, как и все. Не каким-то особым методом, а так же, как и все. Также шраваном, киртаном, служение посильное. и так далее. Если человек внушает себе какие-то искусственные вещи, тогда он может потерять себя. Есть другая крайность. Люди боятся проповедовать. Внушают себе какие-то вещи. А вдруг не получится, что тогда обо мне будут думать? Это та же сторона, другая сторона медали. Внушают себе такие вещи, то есть они привязаны к какому-то результату. Тем не менее, все равно это нужно делать, нужно использовать свои способности в распространении сознания Кришны, в какой-то проповеди, набираясь этого опыта общения. Самый важный опыт сознания Кришны — это опыт общения, духовного общения. Значит, язык нужно использовать. Чтобы познавать мир людей и духовный их мир людей, нужно общаться с людьми. Нужно проповедовать. И страх означает, что есть какое-то внушенное самомнение, опять же, мешает. Поэтому через практику, через опыт мы постепенно поднимемся на естественный уровень, на естественную платформу преданного служения, где ум не будет мешать нам, и личное мнение о себе не будет мешать нам.
В чем разница между негативной и позитивной привязанностью?
К Кришне? Надо уточнить, что за привязанность. Любая привязанность к Кришне приводит к Кришне. Камса был привязан к Кришне через ненависть и страх, как и Шишупала, через ненависть. Но они достигли Кришны. Кришна лично убивает сам, то есть, значит, огромное благо. Гопи привязались к Кришне любовно. И, конечно, они в полном сознании Кришны. То и другое приводит к Кришне, говорится, но благоприятна любовь. А есть негативная привязанность и позитивная привязанность в нашей духовной жизни, имеется в виду. Все те привязанности, которые препятствуют нашему духовному развитию, считаются негативными. Все. Обычно их называют не просто привязанностями, но привязанности, скажем, к сигаретам, к интоксикациям, там, к незаконному сексу, там, азартным играм, мясоедению, понятно. Это негативные привязанности. Но еще есть и обычные привязанности, то есть позитивные, но материальные, тоже опасны. Когда они чрезмерные, когда вы настолько ответственны материально, что у вас нет ни секунды времени на духовную жизнь, она становится негативной привязанностью. Это как семья. Если вы ради семьи забываете о преданном служении, это негативно становится, неблагоприятно. Потому что в конечном итоге вы благо не принесете ни семье, ни себе, ни обществу таким путем.
Как заставить себя повторять святые имена, если желания служить Кришне нет?
Не в этом дело. Просто садхана, просто практика. Это желание можно пробудить при помощи воспевания святых имен. Важно, чтобы было желание иметь желание. Желание иметь желание есть. Так я понимаю по вопросу. Вопрос же есть, значит, есть желание. Когда просыпается энтузиазм, то такого вопроса не будет больше. Значит, пока человек спит, думает, как же проснуться мне? Ну, надо повторять мантру, другого нет способа. Общаться с вайшнавами. Нужна духовная практика. Не позволяйте себя опускаться. Если вы уже узнали, уже сердцем что-то приняли, уже вера у вас есть, не позволяйте себя опускаться. Уважайте себя.
Может ли ученик иметь какие-либо ожидания от духовного учителя? Или будет правильнее служить без ожиданий?
Ученик постоянно ожидает экстаза от гуру. Если гуру пришел, экстаза нет, то не очень хорошо. Он всегда ожидает что-то постоянное. Это естественно, что ученик, он медитирует на гуру. В его, как бы, восприятии гуру, он абсолютно духовен, чист. Он ожидает именно так, он так видит его. В этом смысле, в духовном смысле, да, мы зависимы от гуру, поэтому, конечно, мы ожидаем духовной пищи, новизны какой-то, обновления, духовные знания, энтузиазм поддерживается. Мы ожидаем, что гуру будет поддерживать нашу духовную жизнь. Но есть три способа поддержания. Поддержание птицы, рыбы, черепахи. Прабхупада в комментарии в Бхагавад-гите объясняет это. Птица поддерживает касанием, рыба взглядом, черепаха мысленно. Поэтому по-разному может гуру поддерживать на разных уровнях воспитания духовного. Вначале это как птица, то есть непосредственно соприкосновение какое-то с гуру должно быть. Другое взглядом. Эмоции духовного учителя, настроение гуру становится понятно. И на самой высокой стадии ученик помнит наставление. Это достаточно, чтобы он был энтузиастичен и активен. Почему нет еще кого-то? Почему только браманы и коровы?
Это любимчики его. И остальные...
Если я не браман, не корова, что же мне делать тогда? Как Кришна будет меня защищать? Нет. Но у нас только с вами один шанс стать браманом нужно. Так, Кришна обратит внимание, да. Коровы нам никак не удастся, сами понимаете, это сложный процесс. Но браманом мы можем стать. Ну, а это описывается, что вся цивилизация зависит от этих двух существ благополучия. Только от этих двух существ. Это должен знать любой правитель мира. Под защитой должны быть святые люди в обществе и коровы. Экономика и духовная жизнь. Все, две вещи, больше ничего не нужно. Остальное все придет. То есть великие цари прошлого, они прекрасно понимали это устройство. Суть всего знали. Сейчас коров на бойнях убивают и... Никто не понимает, что происходит. Пандемия, это все остальное. С ума сошли люди. Святых людей всегда преследуют, всегда ограничивают в чем-то. Ну, зачем пришел? Кто тебе дал право говорить? Сначала нужно разобраться. Если это браман, то вы не имеете права останавливать даже его. Это аппаратха уже. Это навредит всему обществу. Если вы преграду строите святым людям. И коровы, если ущемлять этих живых существ, то земля перестанет быть плодородной. Что же вы будете есть тогда? Искусственную пищу? Ну, картина тяжелая, не хочу углубляться. Очень тяжелая картина сейчас. В плане вот защиты браманов и коров, картина очень тяжелая в мире.
Может быть, в обществе как раз из-за этого происходит деградация?
Вот именно. Благодаря этому, именно поэтому деградация происходит. Да. Вот всего две ценности нужно восстановить. Они говорят, это индусы поклоняются коровам. Ну, это сумасшедший народ полностью. Неадекватный. С ними как разговаривать вообще? Если мы с учеными говорили, именитыми учеными говорили, что корова — это мать, они не могли понять это. И они уже уступили, потому что мы не уступали. Ладно, мать, хорошо, ладно, Бог с вами. Раз вы верите, согласимся. Да. Ну а почему быка нельзя есть? Ну представьте, это ученые так рассуждают. Ну если корова мать, то бык кто? Хлопают глазами, смотрят. Отец, что ли? Догадались, боже мой. Догадались. Но сердцем так и не поняли ничего. А такая тупость. Вот духовная тупость, такие умные люди, смотрите, и такая тупость одновременно проявляется. Любому ребенку легко это можно объяснить, любому. Но вот ученому объяснить очень трудно, или политику. Систему, потому что. Система делает такими вот людьми. Поэтому мы распространяемся обычным людям, всем. И они скоро все это уже понимают, уже больше, больше, больше понимают. Кто-то даже сделал опрос в Москве. Это кто-то из преданных, да. Ходили с микрофоном там на Красной площади в округе. И людей спрашивали. Вот, вам жалко коров? Вот сейчас очень много коров убивают на бойнях. Что вы испытываете при этом? И кто-то говорит, да, жалко, но есть нужно что-то. Конечно, когда я думаю об этом, да, люди так говорят. А другие говорят, нет, совсем не жалко, а почему должен жалеть коров? Это наша пища. То есть люди вообще не образованы. Необразованные люди. Ведь они же не просто необразованные, поймите. Сейчас вы удивитесь. Сейчас вы, у вас сердце похолодеет. Они не просто необразованные. Они убивают. Вот в чем проблема. Они убивают. Вот в чем проблема. Ладно, необразованные, твоя проблема. Но когда ты убиваешь, это уже не твоя проблема, это проблема общества. И ты даже не понимаешь, кого ты убиваешь. Ну вот тигр, он на вас смотрит, вы доктор наук, может быть, он видит, что вы хороший бифштекс. Вы становитесь животным, подобно тигру. Вы не понимаете, кого вы едите, что вы делаете вообще. Что, так трудно понять, что корова мать? Семь матерей существует. Принцип матери разве не понятен? Это же любой может понять. Семь матерей, посмотрите внимательно, и как же можно убивать собственную мать? Ну, если вы стали тигром, конечно, вы ничего не поймете. Жуткая цивилизация.
У ИСККОН есть семь основных целей. Каким образом они достигаются? Может ли цель вдохновить, и ты считаешь ее смыслом своей жизни, уже не буду?
Может ли цель вдохновить? Конечно, да. Конечно. Все эти семь целей ИСККОН, вот выбираете свое место, смотрите, там столько пространства для служения. Как я слышал, что все эти цели ИСККОН, описанные, собственно, раскрывают первую цель ИСККОН. Первая цель ИСККОН. Она раскрывается во всех остальных. Всего получается 7. Более подробное изложение было 14, написано Прабхупадой. Осталось как бы 7, ну, зафиксированных в уставе. Описанных было 14, более подробное описание. И также есть два варианта описания этих целей с небольшими нюансами. Это то, что уже изучали вот в России преданные лидеры. Даже есть такая книга, Госвами Махарадж давал комментарии к этим 14 целям. Обсуждали все это также среди лидеров, делали какие-то там дополнения, поправки, дорабатывали. Книга издана. Можете посмотреть, внимательно почитать, найдете там себя.
Похоже, последний вопрос. Что делать, если видишь неприкрытую несправедливость? Я понимаю, что не Арджуна и не могу всех бить налево и направо, но и мириться порой нет сил.
Несправедливость где? В каком обществе? Нужно уточнить вопрос. Если вы философ, вы не увидите нигде несправедливости по отношению к себе. По отношению к себе не увидите. Вы подумаете, ну это моя карма, я расплачиваюсь, если вы философ. Если вы не философ, конечно, будете чувствовать себя по-другому. Вот, ко мне неправильно относятся. За что? Тогда идите к астрологу. Если не можете такое терпеть, прощать, идите к астрологу, он покажет вам карту, покажет, вот почему с вами так происходит. Вот это я не говорю, что мы не должны бороться с несправедливостью, но это должны делать кшатрии, управляющий орган. а не все в подряд, да, кому вздумается. В основном мы боремся с несправедливостью при помощи проповеди. Станьте проповедником. Научитесь хорошо говорить, вдохновляюще. Так будете людей освобождать от этих вот низких поступков. А просто указывать на тех, кто несправедлив, это не наш метод. Распространяйте сознание Кришны. Конечно, я не знаю деталей, о чем вы спрашиваете. Возможно, там какая-то у вас очень тяжелая ситуация жизненная, нужна помощь. На самом деле, если вам наносят вред серьезный, нужна защита.
В материальном мире?
В материальном мире, да, надо проповедовать. Это главный ответ. В материальном мире надо проповедовать. Иначе вы увязнете в микроменеджменте, да, называется, в этих деталях несправедливости, запутаетесь там. Когда-то я спросил, помню, одного из духовных учителей, в самом начале, наверное, почему же, да, если Кришна так защищает коров и браманов и благоволит и любит их, почему же в нашем мире Кришна позволяет столько вот, ну, убивать коров, этих животных? Если он защитник их, как же так произошло, что вот бойни открыты и столько сейчас животных убивают? Он по-доброму ответил мне, этот духовный учитель. Надо проповедовать. Просто бороться за коров никто не поймет сейчас тебя. Никто тебя не поймет. Надо проповедовать, нужно людям дать знания. Потом мы решим многие вопросы таким путем, когда уже люди в знании будут. С тех пор я помню, надо проповедовать. Вот что надо делать. Надо проповедовать. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки чай.